Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш новый цикл передач, который посвящен царской семье, и продолжаем нашу беседу с экскурсоводом храма на Крови Ларисой Егоровной Хомутовой. Лариса Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Сегодня мы, наверное, уже будем говорить об Александре Федоровне.
Да.
Вот, у нас была первая передача, как вы ее назвали, вводная, и рассказали немножко вот о той ситуации, которая складывалась в России как раз и во времена царствования, и перед царствованием царской семьи. И мы помним и видим и в настоящий момент, какое отношение к царской семье непростое и сложное. Вы знаете, у меня была здесь одна гостья выступающая, она с таким энтузиазмом рассказывала вот про прошедшие царские дни, очень эмоционально, очень проникновенно, и про участие в царском крестном ходе. И она выразила такую мысль, что наш город Екатеринбург, да, это вот город убийства царской семьи, то есть где была, ну, фактически уничтожена Россия. То вот сейчас Екатеринбург вот нам как бы дает Господь такой шанс с нашего города Екатеринбурга начать возрождение России.
Замахнулись вы, Евгения Игоревна.
Вот такая мысль.
Она хорошая мысль, конечно. Да. Вот. Ну, хочу вам сказать, что по своему опыту я радуюсь тому, что в храм приходит очень много людей, и, знаете, ситуация поменялась. Если раньше очень много было таких организованных групп, ну вот организовывали,
я
привозили.
Я помню, вот даже 5 лет назад вы рассказывали, да. Вот как раз вот какие ребята, откуда они приезжают, какие вопросы задают.
А сейчас, ну, не знаю, как у всех, потому что нас там много экскурсоводов, но я, например, больше работаю с людьми, которые приезжают по маршруту выходного дня. Но я вам хочу сказать, что практически никто не знает о царской семье. За редким исключением. И вот буквально последнее мое дежурство, девушка приехала из Москвы. Ну, и знаете, вот это, ну, ярлык этот. Никто не углубляется ни во что. Вот царь слабый, кровавый, подкаблучный. Ну и вот и дальше все. Не спас ни Россию, ни свою семью, ни свою любимую жену, ни детей. И в конце концов вот отрекся и погубил нас. Вот примерно вот этот набор.
Точно так же, как разговариваешь с человеком, который приехал откуда-то и начинает говорить про Крым нам. Да, и все такое. Вот,
да.
Такой вот определенный стереотип.
Вот, ну и начинается работа. Начинается такая. Ну, там, сами понимаете, 45 час больше людей не выдерживают, да? Но тем не менее, в этом, наверное, и наше служение, что когда человек возвращается после экскурсии и говорит: «Лариса Егоровна, а я поменяла свое отношение к царю». Ну вот, это самое ценное. И, может быть, в этом и смысл вообще нашей работы. И, конечно, то, что мы сейчас вот с вами начали этот проект, знаете, вот тоже смотришь, ну, в нас просто вырабатывает насильно тиктоковское вот это вот отношение к жизни, да. Все быстро, все поверхностно, никакой глубины. И вот эта жвачка пережевывает. Вот один сказал, второй, третий, что-то прибавили, что-то убавили. А суть вот просто одна и та же, понимаете? И люди не могут слушать, не могут углубиться. И ну вот это что? И
не могут анализировать,
нет.
Вот как сейчас упомянули.
Да, поэтому...
Москвы, вот, которые в этой студии сейчас сидят.
Да, мы не
вот
одни.
Справа от меня еще целых 2 человека.
Да, мы не одни. Поэтому разговор наш будет неспешный. Вот это прям моя задача. Вот рассказать от и до. Но рассказать, правда, я не историк, не с такой вот точки зрения, а рассказать о своем личном отношении к царской семье. И сегодня мы с вами начнем разговор, мы уже об этом анонсировали, что начнем мы все-таки с Александры Федоровны, и объяснили, почему. Ну, кому это интересно, он может к той передаче обратиться. Сейчас не буду повторяться. Уникальная вообще женщина. Уникальная. Чем я больше о ней узнавала, тем я ее больше любила. Вот, вот просто вот любовь раз и навсегда, потому что это не на голом месте. Да? Там есть очень прочные основания. И вот посмотрите, начиная, хочу сказать, что Александра Федоровна не успела дожить до старости. Да? Мы вот не знаем, какой бы она была в старости, да? Какие бы у нее внуки были, как бы она к ним относилась, вот вообще как бы развивалась их любовь с Николаем Александровичем. Это же тоже очень интересно. Но эта женщина дожила только до 46 лет. Вот ее жизнь началась в мае 1872 году. Город Дармштадт, да, это была столица одноименного же герцогства. А закончилась через 46 лет вот в глубинке России, в нашем городе, да, в середине июля. Очень короткий этот путь. Но между этими рубежами 46 лет. Вы не представляете, сколько там вообще событий. Сколько там переживаний, сколько там страданий, сколько разочарований вообще и сколько потрясений. Да это хватит, знаете, на жизни не знаю какого количества людей. Конечно, это не только это было. Радость была великая, потому что мы об этом тоже будем говорить. Она вся пронизана была любовью. И она сама говорила, что Николай Александрович, он искупал ее в любви. И это, конечно, была ее прям вот такая опора сильнейшая. И хочу сказать, что самым большим преткновением к их к семейной жизни это была ее вера. Она была лютеранка. И настолько она была серьезная и глубокая, что она думала, если она перейдет в другую веру, значит, она предаст Бога. Не меньше, не больше. Да? Вот. Это был очень трудный выбор. Это был очень непростой выбор. Но здесь тоже победила любовь. Николай Александрович, я уже говорила о том, он говорит, ну, когда вы узнаете нашу веру, увидите, побывайте на богослужениях, когда причаститесь, ну, зрел в корень, то вы нашу веру полюбите раз и навсегда. Так оно и случилось. Вера ее была абсолютно и просто, знаете, вот безбрежна. Вот не родилась вот в этой нашей атмосфере православной, да, приехала из чужой страны, вышла вообще из чужой веры, и вдруг вот такая преданность. Слушайте, это тоже очень и очень ну, удивительно.
Лариса Егоровна, вот вы сейчас это рассказываете, а я себя ловлю на мысли, что вот человек, который слушает сейчас вас, просто может тоже задать себе такой вопрос. Ну вот откуда эта информация? А мне хочется сказать, что это люди, которые работают в таком месте. Убиение царской семьи. То есть это такой концентрация знаний об этой семье и вообще о России. И мне, конечно же, вспоминаются ее письма. Вот откуда. Вот все там. Письма.
Евгения Игоревна, ну, раз пошла, значит, вот такая тема поднята была, я вам хочу сказать, конечно, то, что я рассказываю, это не мое сочинение, да, это не мои выдумки, это огромная-огромная работа. И прежде всего, значит, ну, вот начало этой передачи, может быть, в этом и имеет смысл, откуда? Вот то, что я рассказываю, откуда я это взяла, да? Да, да. Думающие люди, они задают мне такие вопросы. Но они, опять же, к сожалению, очень редки. И когда меня об этом спрашивают, я тоже просто очень счастлива. И, конечно, слушайте, первое, я не историк, да, еще раз повторяю. Мне очень интересно читать воспоминания тех людей, которые были близки к царской семье, да, которые они знали, ну, не понаслышке. И я сейчас, я вам прямо расскажу, да, вот. Конечно, это воспоминания. Вот я сразу приведу такой пример. Старшая сестра царицы Елизавета Федоровна, да, об этом тоже будем говорить. Ну вот, прямо камень преткновения – это Григорий Распутин. И Елизавета Федоровна приехала к царице, ни разу не встретившись с Григорием Распутиным, она понятия не имела о нем, да, все только со слуха, только вот с этих сплетен великосветской вот этой вот толпы, да?
Тусовки,
как тусовки, говорят, да.
Настоящие.
И она приехала для разговора с Александрой Федоровной. Вот знаете, я вот этот пункт из жизни Елизаветы Федоровны, я до сих пор не могу понять, чем она вообще руководствовалась. Ну, я понимаю,
может, если... Может быть, интуицией какой-то, ведь она все-таки тоже святая.
И тем не менее, но сейчас совершенно...
Она не принимала Распутина,
Ну, если ты с ним знакома, если ты имела с ним какую-то беседу, ну, ты можешь, но когда ты его ни разу не видела и ни разу не побеседовала. Вот, вот я о чем говорю. Поэтому, конечно, например, воспоминания Анны Вырубовой, Танеевой, да? Это была одна из самых приближенных, это, ну, подруга была царицы Александры Федоровны. Безусловно, очень интересно читать ее воспоминания. Тем более, она сама, у нее такая тяжелая жизнь, она перенесла вот все, что переносили люди после революции. И уехав за границу, да, ведь там ей не дали покоя, то есть ее тоже считали, что вот она какая-то фаворитка Григория Распутина. Но был такой момент, когда ее в тюрьме обследовали, дали заключение, что она девушка, что она девственница, да, а то, что она была замужем, у нее муж оказался, ну, душевно больной, так скажем, да, и неспособный к вот воспроизводству, где-то рождению, так скажем. Поэтому ее воспоминания, конечно, для меня очень-очень ценны. Была близкая приятельница Лили Дэн. Вот я сегодня буду ее цитировать, да. Затем были очень близкие люди, такие как Пьер Жильяр. Это воспитатель цесаревича Алексея, да, и он обучал девочек французскому языку. И он практически был членом царской семьи. Да, тоже безумно интересно. Пусть они субъективны, но они говорят о живых людях, о живых чувствах, да. В этом же ряду стоит Чарльз Гибс. Он англичанин. Он был тоже воспитателем цесаревича Алексея, обучал всех детей английскому языку, да. И знаете, удивительный такой факт, что после смерти царской семьи он вернулся на родину в Англии и стал первым православным священником. Насколько на него повлияла вот царская семья, да, извините меня, в такой стране, как Англия, да это подвиг подвигов, чтобы вот стать православным священником. Поэтому, например, из современных авторов, безусловно, очень люблю и зачитываюсь произведениями, книгами Александра Николаевича Баханова. Он специалист именно вот по роду Романовых, да, и с какой искренностью, с какой любовью, вот с какой-то непосредственностью он говорит о них, да. Вот как бы мы с вами разговаривали, да, вот я бы, например, рассказала о вас, а вы обо мне, потому что мы друг друга знаем, и вот такой какой-то легкий разговор, понимаете, читать его очень интересно. У него есть прямо отдельные книги и об Александре Федоровне, и о Николае Александровиче, и о Григории Распутине. И вот священники, мною уважаемые, когда читали эту книгу, да, они сказали, ну да, сейчас хотя бы вот нарисовалась такая правдивая картина, как относиться к Григорию Распутину. Но, безусловно, я очень уважаю труды Петра Валентиновича Мультатули. Хочу сказать, что это правнук Ивана Михайловича Харитонова, царского повара, да, который был также убит вместе с царской семьей. У него много книг, и в моей библиотеке есть, но я вот очень часто пользуюсь, ну, и по своей работе, и просто вот лично двумя его книгами. Они как-то, видимо, одни из последних. Двухтомник. Один называется «Император Николай II. Человек и монарх». Ну, понятно, да, о чем он пишет. А второй том, он называется «Император Николай II. Мученик». Вот.
Это Петр Валентинович Мультатули.
Это Петр, двухтомник. Да, его. Это Петр Валентинович Мультатули. Ну и, дорогие мои, конечно, очень много. Но сначала, когда я вообще пришла в храм, первая книга, которую я прочитала, и потом целый шлейф потянулся за этой книгой, это игумен Серафим Кузнецов. Это тот человек, хочу сказать, да, он у меня отношение к Белогорскому монастырю мужскому, но это тот человек, который вывез тела 8 мучеников алапаевских, да, вот. Он их вывез до Пекина, а в Пекине 6 тел, ну, вместе с гробами оставил, а тела Елизаветы Федоровны и ее вот келейницы инокини Варвары он довез до Иерусалима. Вот. С Елизаветой Федоровной он был еще, ну, знаком при жизни, и он выполнил ее, вот, ее просьбу.
Как она хотела, где, да, быть захоронена.
Да, да, да. Вот. Это, знаете, это подвиг. И читать об этом, я говорю, да, никакой там приключенческий, никакой роман рядом даже вот не стоял. Конечно, это все помощь Божья. Я думаю, что и других много авторов, но я просто говорю вот о себе. И, безусловно, дорогие мои, может быть, кто-то даже и не знает, знаете, есть такая монахиня, американская монахиня Нектария. Нектария. В миру Мак-Лис, это ее имя, да? Вот смотрите, она провела огромнейшую работу по выявлению и публикации личных материалов нашей императрицы. Ей, я считаю, что принадлежит вот просто самое лучшее до сегодняшнего дня. Но опять же хочу сказать, что я все не могу знать, но то вот в моем пределе, да, что самое лучшее сочинение о духовной жизни Александры Федоровны. Вот знаете, если бы люди, интересующиеся жизнью царской семьи, прочитали вот эту книгу, да, я думаю, они бы просто кардинально поменяли свое отношение к этой женщине удивительной. И, конечно, там не захотелось бы говорить об ее украшениях и так далее. Да? Это совершенно другой рассказ. Но у меня вот есть книга, она называется «Дивный свет». Это дневниковые записи, это переписка и жизнеописание. Да? Вот. Но иногда свет не вечерний. У монахини Нектарии, ну, конечно, тоже не одна книга. И вот хотя бы одну из них, ну, вот найти и почитать. Я говорю, вот даже если одну книгу прочитаете, вот из тех, которые я назвала, безусловно, вы поменяете все-таки отношения. И потом я хочу сказать, что я читаю те книги, где есть гриф, ну, разрешено к изданию нашего издательского совета Русской Православной Церкви. Но я читаю другие книги. Да? Для чего? А вот чтобы сразу понимать, вот где правда, где ложь. Ой, когда читаешь светские книги, это просто, ну, знаете, как поесть некачественной еды. Вот, вот сравнение просто не...
Дух совершенно другой. Дух.
И какое потом твое состояние после этого, да? Да тебе еще иногда надо медицинскую помощь оказать, чтобы ты вот, ну, немножко пришел в себя. И вот когда такую литературу читаешь, ну, я ее читаю, потому что мне надо вот по моей профессии, да? Вот, что они говорят, что они пишут. Да, просто после такой информации, ну, отравляешься. Вот. А когда читаешь вот тех людей, которые любили царскую семью, которые знали о ней, вот, ну, тогда, конечно, совсем другое отношение. Поэтому давайте продолжим. И вот, знаете, ну, я уже говорила, что удивительная вот эта вот удивительная способность, что она приняла эту веру, да, и оказалась ей предана Иисусу Христу, она предана до конца. До смерти. И поэтому, ну, тоже получила воздаяние за это Всевышнего, потому что святая царица, она единственная. Она единственная святая царица за всю историю, ну, более чем тысячелетнюю историю, да, Руси. И смотрите, еще один факт, что меня поразило. Ну, вы, наверное, тоже понимаете, что сегодня об Александре Федоровне тоже такая несколько вводная вот часть. Смотрите, что меня поразило и поражает до сих пор. Вот по происхождению Александра Федоровна, она принадлежала к самому родовитому кругу Европы. Ну вот послушайте, ее бабушка, королева Виктория. Она королева Англии. Да? Ее дядя Эдуард VII, король Англии. Ее двоюродный брат Георг V, ну, я надеюсь, вы понимаете, во временном промежутке, да, Георг V, король Англии. Ее двоюродный брат Вильгельм II, император Германской империи. Племянница Виктория Евгения, супруга короля Альфонса XIII, королева Испании. Представляете, короли и королевы. Вот. И при всем при этом у Александры Федоровны никакого династического тщеславия. Никакого. Понимаете? Вот как с самого раннего детства мать им привела, я считаю, самое ценное. Она научила их состраданию. Состраданию. В семье Александры Федоровны, ну, Алекс ее звали в детстве, да, дети умели делать все, несмотря вот на свое вот такое высокородство, да. И есть такая очень поучительная история. То есть они камины разжигали сами, они комнаты свои, вот детские, они убирали сами, они плели косы друг другу. Но одежда у них была самая простая, да, тоже, да. И мать постоянно их брала там в госпитали, в дома престарелых.
Ну, то есть то вот... же самое, что как потом стала воспитывать своих детей Александра Федоровна.
Так один в один. Ниоткуда считает, ничего не берется.
Да, все от матери, да, родной, которая, кстати, умерла, когда ей было всего 6 лет.
Да.
Но вот про маму тоже хочется особо услышать, что она была за женщина, мать Александра Федоровна. Почему пишут, что вот бабушка их воспитывала, этих девочек? И они были очень скромны, бедны.
Потому что у нее мама была такая. Гессен-Дармштадт, он был насильственно присоединен к Германии, то есть это была побежденная сторона, да, в военных действиях. И то есть они были бедные. Они действительно были бедные, да. А ее мама, она, ну, дочь английской королевы Виктории. И, конечно, мать, зная вот эту жизнь тяжелую, вы можете быть победителями, а вы можете быть побежденными. Семья была многодетная, да. И она, конечно, она приучала своих детей вот к этой нелегкой и непростой жизни. Она их приучала. Но первое, она приучала их к состраданию. И вот эти маленькие детки, вот эти маленькие девочки, они приходили, например, там в госпиталь с охапками цветов, это все делилось, они расставляли все по палатам. Вы представляете, вот такой ангелочек заходит и говорит: а с сегодняшнего дня вы будете выздоравливать. Ну вот как? Конечно. И поэтому Александра Федоровна, уже будучи царицей, живя во дворце, она, ну, ей нужно было почистить решетку в камине. Слушайте, никто не знал, как это делать. И она царица, да? Она вызвала одного, не знает, другого вызвала, не знает. И она царица, она стала показывать своему обслуживающему персоналу, как это делать. Она умела это делать, ну, с детства.
Такой грязной работе была приучена.
Да, поэтому Александра Федоровна, ну, мы еще об этом, это же целая страница, их работа в госпитале, извините меня. Сейчас, когда я предлагаю своим вот паломникам такую картину нарисовать, что вы же знаете мэра своего города, да, знаем. А вы можете представить такую картину, что он свой коттедж отдает под госпиталь, организует его по последнему слову медицинской там науки, да, и своих близких отсылает, ну, в медучилище, например, чтобы они освоили профессию медсестры, да, и потом вот за свои средства вот они лечат и ухаживают, и все начинают смеяться. Все начинают смеяться, им смешно от такой идеи. Я говорю, ну можно хотя бы представить, вот хотя бы запустить эту мыслеформу, как это говорится. Ну даже это вызывает... Вот. Поэтому, конечно, вот откуда глубина ее. Понимаете, глубина. И, конечно, в 6 лет я считаю, что вот ее счастливая жизнь закончилась, да, потому что мама у нее умирает, умирает в дистерии, умирает от этого брат, умирает от этого сестра. Ну, это же такое заболевание. У ребенка отнимают все игрушки, их нужно было уничтожить, да. И такая суматоха. Но 35 лет ее маме было. И, конечно, это оставило след на всю жизнь. Но хочу сказать, опять удивительное здесь свойство, да. Кто-то бы вот вошел вот в это состояние депрессивное и никогда бы оттуда не вышел. И вот, знаете, ну, бывают же, да, и всех начинают обвинять, и нет никакой ни радости, ничего. Нет. Александра Федоровна, хоть она была очень маленькая, но она нашла в себе силы жить дальше, и она очень во многом помогала своему отцу пережить это горе. То есть вот что бы мы ни посмотрели в жизни Александры Федоровны, там, знаете, вот все удивительно. Вот все не так, как вот у обыкновенного человека. И знаете, она всю свою жизнь, несмотря на то, что она была царица, она искала простоты и искренности. Она ненавидела, когда ей лгут. Это приводило ее просто вот, ну, вот, понимаете, в бешенство. Ну, нельзя так, да? И, кстати, это передалось вот старшей особенно, ее дочери Ольге. Она с детства, даже когда в детских играх она видела, что кто-то обманывает или жульничает, она не могла, ну, продолжать эту игру, а она останавливалась, причем она плакала. Ей было очень обидно, что вот, ну, такая ситуация складывается. Вот Александра Федоровна, она тоже не терпела именно лжи. Ну вот искала простоты и искренности, а на самом деле что она получала? Что она находила? Она находила только ложь и интриги. Кругом, слушайте, ложь и интриги. Этих вот преданных людей, которые не использовали ее как царицу для того, чтобы что-то получить, какие-то дивиденды для себя. Их же можно, ну, по пальцам просчитать, да? Вот. И как писала близкая приятельница, вот Лили Дэн, это уже ее слова, я сейчас зачитываю. Вот она знала и читала все, что говорили и писали о ней. Ну, желтая пресса, слушайте, просто...
То есть Александра Федоровна все это знала,
да, что о ней вот пишут. Да, да, да. Что она писала о ней, это желтая пресса. Однако, несмотря на то, что авторы анонимных писем пытались очернить ее, а журналисты обливали ее грязью, ничего не прилипало к ее чистой душе. Я видела, как она бледнеет, как глаза наполняются слезами, когда что-то особенно подлое привлекало ее внимание. Однако ее величество умело видеть сияние звезд над грязью улицы. Вы не представляете, но это, наверное, вот единственный из всего рода Романовых, кто так был оболган. Ну, мы сейчас это понимаем. Но там цари, да, там вот династия род, из рода в род. А здесь большевики. И даже, слушайте, это же все подготавливалось. Вот мы сегодня с вами говорим, начинается с малого, потом это все расширяется, расширяется. Дорогие слушатели, мы сегодня говорили о банке, да, ну, о Сбербанке, кстати. Поэтому, да, хорошее вкрапление. Поэтому все это началось еще задолго до революции. Ну, поэтому оно и закончилось революцией, потому что вот расширилось это все до таких моментов. И вот знаете, еще одно вот такое замечание, что вот мы верующие, да, мы понимаем, изучая нашу веру, религию и так далее, мы понимаем, что мы все должны делать для Бога, для Иисуса Христа, да, что для Него надо делать, ну, максимально, как мы только можем, правдиво, честно и так далее, да, потому что мы понимаем, что Он видит все. Любое движение нашего сердца. Да? Но она, вот у нее был такой девиз по всей жизни. И я считаю, что даже если бы вот этот девиз, если сейчас кто-то слышит, кто еще, ну, далек от церкви, от веры, от Христа, он бы тоже мог стать отправной точкой, девизом этой жизни. Она говорила: если вам уже необходимо что-то сделать, ну, сделайте это хорошо. Я как оглянусь на свою жизнь, думаю, ну даже, ну не факт, конечно, чтобы я этот принцип в своей жизни воплотила, но тем не менее, посмотрите, как хорошо. И в ее жизни было все так. То есть все, за что она бралась, все, что она делала прямо делала, это в высшей степени. И знаете, такой маленький пример. Но она умела вышивать, она умела шить, ну и так далее. Об этом еще тоже будем говорить. То есть вообще одаренный была с детства ребенок. Вот, ну, я думала, ну, все мы шьем, вышиваем, что-то вяжем, да. Но когда я первый раз побывала в Дивеево, а там есть избушка Паши Саровской, домик, да, ой, вообще великолепный такой, ну, вот как музейный комплекс, и я там первый раз увидела работу рук Александры Федоровны. Она вышила покровец на раку преподобного Серафима Саровского. Это была ткань, такая бархат, черный бархат, а шитье золотая нить. Ну, золотая нить - это же не хбшная нить, это металлическая нить. А эта работа изготовлена с таким мастерством, которое сейчас вот делают машины числовым программным управлением. Она настолько безупречна. Ну, это просто... Я остолбенела. То есть вот я поняла, ну, какого уровня мастерства. И она была. И вот Анна Степановна Демидова, которая тоже погибла вместе с царской семьей. Кстати, она и была приглашена в семью именно по этому поводу. Александра Федоровна когда-то присутствовала на Ярославской выставке, как вот у нас сейчас православная, да, и она просто залюбовалась работами, ручными работами, и попросила, чтобы ее познакомили с автором этих работ. А, вот. И вот 18-летняя Аннушка. И она ее пригласила к себе во дворец. И Аннушка, конечно, вот тоже принимала.
А вот эти работы Александры Федоровны на этой Ярославской выставке прямо продавались как совершенно простые работы.
И нет, даже... в данном случае это была православная выставка. Mm-hmm. Да, она присутствовала, но это была выставка других людей. А вот, например, в Крыму, когда они в Крым приезжали, да, и вот этот праздник белого цветка, mm-hmm. они к этому празднику готовили изделия своими руками. Своими руками. Все дети Александра Федоровна, но потом продавали их, да, вырученные деньги. Сразу скажу, что они отдавали на лечение туберкулезных больных детей. Это очень тяжелое, длительное лечение. Времени, денег нужно много, и они вот так помогали. Ну и возвращаясь к тому, что Александра Федоровна за свою жизнь пережила столько лжи и грязи, да, и думаешь, ну вот откуда это, вот, силы-то берутся, это же каждый день. И я вот вообще поражаюсь, думаю, как вообще, вот, ну как позволяли этой желтой прессе вот такое писать, да? Ой, слушайте, такие вообще, такие рисунки, такое издевательство, это ужасно. Но у нее был пример, живой пример, ее супруг. Она это все видела, тем более она его наблюдала со стороны. И она видела, что... Она говорила, это самый сильный человек, на что, конечно, все делали страшные глаза. Она говорила, да, он победил непобедимое. А что такое? Я когда задаю вопрос, никто не может на него... Как это? Что такое победить непобедимое? А он победил самого себя. То есть вот на его лице никогда не было написано, что он там вот внутри себе переживает, думает и так далее.
Кстати, о... Николая Александровича тоже очень интересное лицо.
Очень.
Очень интересно.
Да.
Вот оно тоже какое-то у него такое надмирное. Вот я считаю, знаете, Лариса Егоровна, о фотографиях мы, наверное, тоже будем,
конечно,
много говорить.
И о рисунках можно поговорить.
Да, потому что.
А знаете почему? Знаете почему? Потому что вот когда человек работает над своими страстями, да, у нас почему вот, ну, если увидите лицо человека в гневе. Но оно все искажено, оно страшно, оно даже чернеет, да. А если Николай Александрович, вот он смог, да, победить эти вот...
У него ровное было лицо.
Да.
Очень такое бесстрастное.
Да, вот, да. То есть он не позволял, да, себе, да. Он ни того, ни другого не позволял.
Эмоций,
да?
Там вот каких-то вот прямо нет.
Был очень ровный, очень ровный. И это, конечно, наложило отпечаток. Вот. Хотя сразу скажу, что
духовное.
Когда вот после этого акта вынужденного отречения есть фотография, когда он в окне вагона. Но там он постарел лет на 15 сразу, потому что пережить вот эти события, ну, это, конечно, было очень страшно. Вот, и возвращаясь к этой теме, то есть вот, ну, мы понимаем, вот она переживала, у нее был пример и так далее, но сердце-то живое, ну, сердце живое, через него надо это все пропускать. И мне, когда вот, ну, в процессе своей работы, я, например, для меня был непонятен один факт. Фотографий, их же много, да, этих фотографий. И почему, думаю, Николай Александрович возит Александру Федоровну в инвалидной коляске? Я не могла это, ну, как бы сопоставить, что это и когда это было. А оказывается, когда в семью пришел Евгений Сергеевич Боткин, да?
Врач.
Врач, да, врач. Исследовав Александру Федоровну, он ей приписал постельный режим на несколько месяцев. И он сказал: вы даже не представляете, как изношено ваше сердце. Вот понимаете, вот царица. Столько это сердце переживало, столько, ну вот, да, столько через него всех этих переживаний проходило. Ну и, конечно, когда они уже находились в доме Ипатьева, Александра Федоровна, она не ходила с ними гулять. Она вот так вот в инвалидной коляске. То есть ноги уже отказывали, потому что сердце больное, ноги отказывают. Поэтому, если раньше вот она это читала, то вспышки гнева, она никак не могла понять вот низость эту человеческую. Почему люди, ничего не зная, позволяют себе вот такие писать вещи? Ну, как говорят, время и вера делали свое дело. И, конечно, вот все эти события научили ее колоссальному смирению. И когда мы читаем об этих вот периодах, напомню слушателям, что после вынужденного отречения, когда царя Николая Александровича арестовали, они 5 месяцев провели в своем собственном дворце. 5 месяцев, да? Потом члены Временного правительства их отправили в Тобольск, а там 8 месяцев. И уже последнее место – это Екатеринбург, в доме инженера Ипатьева они провели 78 дней. Так прочитайте, как они вообще содержались, как они жили. Это царь. Ведь его нелицемерно называли царем-батюшкой. И люди действительно, знаете, колено преклоненно его встречали. Вот. И вдруг вот раз, и вот как это все пережить? И предательство самых-самых-самых близких людей. Самых близких людей. Это ужас. Поэтому вот... Научила их смирению, потому что был, да, такой живой пример. Еще хочу вам зачитать Пьера Жильяра, еще раз повторяю, да, это воспитатель царевича. Не знаю, кто бы сказал лучше о них, не знаю. Это его слова. Император и императрица думали, что они умирают за отчизну. Но они умирали за все человечество, их истинное величество не в императорском достоинстве, но в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились, они стали духовно совершенны. Понимаете? Вот кто скажет лучше, да? И вот удивительно, я к своей работе обращаюсь. Мы сегодня, я думаю, закончим этими словами. Вот смотрите, когда я цитирую, например, Евангелие, ну, и всегда говорю, привожу примеры из жизни царской семьи, да, ну, мы все же знаем, что любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и так далее. И вот, и привела пример из жизни царской семьи. И вот одна женщина, находясь в коллективе, она так меня слушала, а потом как закричит и говорит: «Вы что хотите сказать? Что я должна делать добрые дела моей свекрови?» Вот понимаете, насколько это наполняет человека, что она даже выдержать не могла. Я говорю: да. Несмотря на то, что, может быть, ваша там свекровь ведьма, не знаю кто. Да, да. Вот это Евангелие, вот это благая весть. Вот только так мы можем спастись. Вот только так спасалась царская семья. Поэтому... Она оклеветана и оболгана человеческой молвой, но, к величайшему сожалению, вот сейчас ее лик возведен в икону, этим все сказано, но о ней практически люди ничего не знают. Понимаете? Вот. Всем говорю: ну вы прочитайте хоть эту маленькую-маленькую книжку, которая называется «Жития». «Жития святых», да, она написана, она очень лаконичная, она вот не такая эмоциональная, как мой рассказ, но даже вот и этого. И сестра, например, Николая Александровича, Ольга Александровна, уже практически перед смертью в 1960 году она вспоминала, вот это ее уже слова, из всех Романовых Алекс, то есть Александра Федоровна, наиболее часто была объектом клеветы с навешанными на нее ярлыками. Она так и вошла в историю. И уже я уже не в состоянии читать всю эту ложь и все эти гнусные измышления, которые написаны про нее. Родная сестра царя, читая это, она говорит, я уже это все не могу, не могу. Ну, мы говорили, вот жвачка, жвачка.
А вот вы скажите, а девочки, они имели доступ к этой информации? То есть вот именно дети, они знали об этом?
Что... Вы знаете, Александра Федоровна, она их готовила к суровой жизни. Она готовила к суровой жизни. Поэтому, конечно, они очень много знали. Удивительно, сколько претерпела эта страсть терпится. Ну, конечно, в одной передаче даже и не начать это. Даже и не начать. Вот все, еще раз говорю, вот все, что бы она ни начинала, обществом все, если не отрицалось, то порицалось. Вот смотрите, казалось бы, ну такой благородный поступок. Началась война. Война кровопролитная, ужасная. Они отдают свои дворцовые там помещения, да, под госпитали. Они на свои деньги организуют целые поезда санитарные. Они сами идут учиться на медсестер, да, и до момента они работают в госпитале. Мама дорогая, что только о них не писали. Вот уму непостижимо. Вот этот благородный порыв, да, но то, что мы не можем делать сами, ну, значит, надо принизить в другом человеке. Это просто, это непостижимо. Вот, и...
Они не могли по-другому жить.
Они не могли. И знаете, вот, например, когда говоришь, люди не понимают очень простых вещей. Да? Потому что когда говоришь о их счастье, о их любви, о их семье, об их детях, всегда, конечно, я говорю, что это возможно только в Боге. И современный человек это не понимает. Самые как бы, ну, смелые, да, люди, они спрашивают, Рисгуна, а что такое в Боге? Да?
Ну, если человек духовно не образован, если он это не прошел, если он не исповедовался в жизни, не причащался никогда, не чистил свою душу, ну как он это может понять? Никак.
Ну, хотя бы, чтобы он услышал, что без Бога...
Услышать может, да. Но умом.
Это, ну, потом, может быть, через что-то, через кого-то, но все-таки всем руководит Бог, так? И в свое время, может быть, это и откроется, и через, нам даже неведомо, через какие пути, но...
Просто кто... не пришло их время.
Но задают ведь вопрос, да, если вот интересно, что такое в Боге. Вот, поэтому... По своему опыту хочу сказать, что, конечно, вот лавка наша книжная, да, в храме на крови, и руководители этого подразделения, конечно, очень огромное внимание уделяют тому, чтобы книжная полка вот была посвящена царской семье, и там действительно очень много книг. Я сейчас, например, сожалею, потому что что-то вот таких книг, которые были еще в первые годы, сейчас уже так, знаете, надо находить. Вот.
А вот скажите, а нет возможности фотографии приобрести царской семьи?
Там какие хотите.
Вот большие, например.
Какие хотите.
То есть можно, да, прямо,
да,
купить?
Да, да. Евгения Игоревна, я вообще-то вас приглашаю прямо официально в храм на крови. Я вам проведу экскурсию, я вам все покажу, расскажу, и в книжную лавку, и прям покажу вот таких от карманных, да, и просто вот, ну, вот этих.
Прямо фотографии.
Да, 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 да. Нет, не иконы, прямо фотографии.
Их можно купить.
Да, их можно купить. Да, 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 да. Вот. Ну и, дорогие мои, мы с вами начинали от литературы, которую я читаю, вот сведениями, из которых я делюсь с вами. Ну, конечно, Евгения Игоревна, вы правы. В первую очередь это дневники, это письма. Ну, случилось так, что Николай Александрович, возглавив армию, он часто уезжал, да, на фронт. И они писали друг другу письма. И вот Божьим промыслом они сохранились, да. И такая была традиция в царской семье, что все дети, прямо начиная только-только писать, они уже начинали вести дневники. И они тоже сохранились. Но слушайте, я вам хочу сказать, что когда вот у нас были паломнические поездки, и мы, например, возвращались из Алапаевска, конечно, уже все уставшие, да, но людям все равно хочется слушать. Они вот им рассказывая, вот прям с утра до ночи. И я предлагала им почитать вот эти письма, ну, между царем и царицей. И знаете, взрослые люди плакали, потому что мы уже этим жанром совершенно не владеем. Ну вот если я еще, мы в юности писали друг друга письма, открыточки и так далее, ну хоть что-то там такое могли, да? А сейчас нет, никто. И люди, и там, знаете, там ничего не надо рассказывать. Когда читаешь эти письма, ты понимаешь, какая любовь, какое уважение, какая забота, какой слог! Потихонечку с нами же воюют, дорогие мои. Мы только вот спим, и мы не понимаем, что фронт не там, не на Западе. Фронт, как говорят, воюет-то кто? Ну, исконный враг человеческий — это дьявол. И битва идет за наши сердца. Воюет, а мы вот так как-то спим. В этом отношении. Ну, и хочу сказать, что, конечно... Слушайте, я вот такой страны, чтобы вот так было... Вот, изорвана, изолгана, да? И как сейчас вот этой молодежи сказать, дорогие мои, ну, почитайте, а история-то, господи, где там тоже правда, да? Ну, когда говоришь, да, не были мы пьющими, наши дедушки, наши родители уже, да, они уже, ну, советская власть, да, а бабушки-то и дедушки, извините, я ни одной бабушки, ни одного дедушки, чтобы вот так он пьяный, вот, я вообще не видела. А извините, они прошли военные годы. Они оба воевали. А, например, у одной бабушки там 13 детей было. Вот, да, и 9 из них выжили. Это совсем другая история. Ну, и, дорогие мои, еще раз хочу сказать, что я не историк. Я рассказываю о царской семье, исходя из своего личного отношения к этой семье. И нынешнюю передачу я хотела бы закончить двумя моментами. Вот я вам уже говорила о монахине Нектарии, Маклис, да, книга «Свет не вечерний». Это ее слова. Чтобы понять Александру Федоровну, надо постичь традиционное христианское мировоззрение. И тогда ее жизнь легко раскроется перед нами. Мы сможем по достоинству оценить жизнь и царствование Александры Федоровны как православной царицы, если постараемся увидеть монархию так, как видели она и ее супруг. То есть без православной веры, без понятия, что такое христианство, да, понять ее до конца будет просто невозможно. И именно вот в традиционном христианстве нужно и рассматривать жизнь вот этой страстотерпицы. По-другому практически никак. И я хочу вот эту беседу закончить 13 главой из Евангелия. Это первое послание к Коринфянам апостола Павла, да, нам бы эту главу всем...
Гимн любви.
Гимн любви, да. Но хочу сказать, что царская семья не только изучала, да, Евангелие, а царская семья жила по Евангелию, да. И вот, пожалуйста, к вашему вниманию 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. И теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше.
Вот и получается, что если человек не имеет любви, то он ничто, говорит Господь. Не никто, а даже ничто. Вот так. Это был новый цикл передач «Царская семья» с экскурсоводом храма на Крови Ларисой Егоровной Хомутовой. Сегодня наша передача была посвящена Александре Федоровне Романовой. Продолжение следует. Спасибо большое.